Христос наша скала, давайте воскликнем слава Богу! Слава Богу! Занимайте свои, пожалуйста, места, благодарны нашей группе. И мы благодарны нашему Господу, братья и сестры, что Бог нам с первого дня этого года дает свои откровения. Бог говорит для церкви, Бог открывал и показывал нам, какой должна быть церковь. Бог показывал и отвечал на вопрос, какая церковь приятна нашему Господу. И когда мы видим ясно цель, дорогие мои, мы можем идти к этой цели, и Бог дает свою силу прийти к тому конечному результату, то, что Бог хочет. И наоборот, Писание говорит нам, без откровения свыше народ не обуздан. Когда церковь теряет ориентир, теряет Божью цель, она, к сожалению, отклоняется от Божьего пути. Да не будет так никогда в Церкви Божией. И вопрос Духа Святого из песни, который звучал для нас. Кто это? И там две таких прекрасных характеристики. Бог говорил и говорит о красоте Церкви. Она блистающая, как заря. Она прекрасная, как луна. Она светлая, как солнце. И Бог говорит, что церковь, она сильная, она могущественная, как Божья армия. И сегодня эта проповедь будет именно о красоте церкви. Почему церковь отличается от всех других вокруг организаций, институтов? Чем она отличается? И в этой красоте есть некая незримая часть и видимая часть. В третьей главе книги «Послание Ефесянам» то слово, которое читалось в воскресенье, мы находим, что Бог, с одной стороны, говорит о невидимой красоте, о действии Духа Святого, чтобы мы утверждались Духом Святым во внутреннем нашем человеке, и чтобы Христос вселялся в наши сердца с верою. И в то же время есть та внешняя красота, это та любовь, которой Бог движется через церковь и посылает эту любовь для этого мира, чтобы люди видели. Именно об этом сказал наш Господь Иисус Христос, когда беседовал с учениками. Его слова такие были: «Все узнают, что вы мои ученики, по той красоте Божьей любви, которая будет у вас друг к другу». Именно Божья любовь является той великой красотой Божьей Церкви, братья и сестры, и Писание призывает нас, говорит нам совершенствоваться в любви, достигать этой любви. В первом послании к Коринфянам мы находим этот гимн любви, 13 глава, и без любви мы ничего не можем делать. Нет смысла что-то делать без божественной любви, то, что Бог нам дает своим Духом Святым. Что же такое любовь? Церковь возлюбленная. Иисус Христос сам сказал эту формулировку. Мы читаем: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это отдать себя за другого, Духом Святым, вере в Иисуса Христа, потому что возможен и другой вариант. Люди что-то и отдают, и жертвуют, но они это делают во имя гуманизма, во имя партии, во имя человека, своей славы, но Божья любовь, это отдать себя во имя Господа Иисуса Христа посредством Святого Духа. И Иисус Христос не только сказал эту формулировку любви. Мы находим в Писании о том, как Он жил, и Его жизнь была примером совершенной любви. Любовь имеет некие грани. Одна из них – это жертвенность. Наш Господь не думал о себе, Он не мечтал о себе, Он как Агнец Божий отдал себя на крест Голгофы за нас, за грешник. Любовь имеет грань строгости. Иисус Христос обличал. Он обличал фарисеев, книжников. Он говорил им лицемеры, но не потому, что хотел обидеть их или что-то плохо о них сказать. Он любил всех людей. Он не желал, чтобы эти люди погибли, братья и сестры. Но также есть одна грань в любви. Это нежная любовь. Это нежность. Господь наш Иисус, Он приходил в семьи, в дома, Мы читаем, он жалился, он всех исцелил. Мы находим, что Иоанн возлежал на его груди. Беседуя с Петром, он спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Когда Иисус висел на кресте, братья и сестры, он и там заботился о матери своей. И Писание открывает нам Ветхий Завет. Один из образов, мы читаем у Исаии, что это отрасль, произойдет отрасль. А Иезекииль, Господь говорит: «Возьму я нежную отрасль». Иисус Христос, как нежная отрасль Отца, прошел этот жизненный путь. Мы читаем, Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. И, как мы сегодня уже слышали, Он учил о том, кто придет после Него. Это божественная личность Дух Святой, который будет совершать великую работу. И именно Дух Святой изливает Божью любовь в сердце каждого из нас и дает эти великие благословения для Божьей Церкви. И мы сегодня посмотрим вот эту грань Божьей любви, нежная любовь. И центральное место Писания, давайте откроем послание к Римлянам, 12 глава, это 10 стих, первое предложение. Давайте все вместе прочитаем. Господь говорит и призывает нас: «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью». Это ясно подчеркивает Писание, что в явлении любви друг к другу важна нежность. Это особенно актуально сейчас, когда люди настолько ожесточены, настолько грубы. Мы читаем, в последнее время люди будут горды, недружелюбны, жестоки, не любящие добра. И вот именно в это последнее время, в этот жестокий век, Бог хочет, чтобы красота Божьей любви, она излилась через Церковь Божью. Как мы можем определить слово «нежность»? Ну, это тонкость, это не грубость, мягкость, особая такая чуткость, аккуратность друг к другу. И мы посмотрим прежде, самый первый кирпичик общества, церкви – это, дорогие мои, семья. Читая Писание, притчи 4.3, мы находим такой стих: «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Взаимоотношения родителей и детей и отношения к детям. Соломон был блажен. Он говорит о том, что его нежно любили в семье, братья и сестры. Он видел эту любовь от своих родителей. Он был воспитан в такой прекрасной атмосфере Божьей любви. К сожалению, не везде, не во всех семьях такая атмосфера. Сколько мы знаем таких случаев, когда люди в семье, мужья, жены, они грубо относятся друг к другу. Еще когда ребеночек во чреве матери, к сожалению, вот эти ссоры, скандалы уже влияют на этого ребеночка, и он вырастает, а потом идет по жизни вот такой вот с этими ранами. И даже в среднем возрасте и в старости, беседуя, занимаясь душепопечением, мы видим, эти раны, они очень тяжело заживают. Но у Соломона было другое детство. Он был нежно любим. Он вырос в этой обстановке, в среде любви. И заповедь отношения родителей к детям: не раздражайте детей ваших. Именно неправильное отношение родителей друг к другу порой является сильным раздражением для детей. И самый лучший, самый прекрасный, дорогие мои, подарок отца своим детям – это любить их маму, любить свою жену. И наоборот, самый прекрасный подарок мамы для своих детей – это быть в послушании мужу и также любить своего мужа. Когда родители любят друг друга, детки радуются, они не раздражаются, они в обстановке вот этой нежной любви. Также раздражать детей можно, не учитывая их возрастных особенностей. Вы, наверное, видите, когда встаете утром, как родители ведут своих деток в детский сад. Я каждое утро вижу и замечаю, папа или мама маленького ребеночка вот ведут и так спешат, у них шаги большие, а ребеночек это сзади, они ему шлепка там по попке, и он плачет, он расстраивается, он уже в истерике, они не слушают. Они его раздражают уже с детства. Что будет с этим ребеночком, если уже такое отношение к нему? Патриарх Иаков, он понимал этот принцип. У него в жизни была эта проблема, когда мама, она неправильно ему подсказала сделать одно действие. Он обманул отца, и это раздразило отношения братьев. Они были в этом раздражении многие десятки лет, многие годы. И потом Иаков шел навстречу к Исаву, но Бог примирил их, дал эту милость. И когда они примирились, мы читаем Бытие 33 глава, Исав сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны». Иаков понимал, в том темпе, как шел Исав, нельзя ему идти, дети нежны, им надо идти своим темпом. Но я, с другой стороны, вижу вот в образе Исава и это движение этого мира. Это люди, они желают идти этим темпом, дети не успевают, дети не могут. И даже в верующих семьях не понимают, что самое главное – нежно любить детей, наставлять их в учении Господнем, дружить с ними, чтобы не суетиться, не спешить вот так вот, чтобы дети, они были нежно любимыми. Мы поем такой прекрасный псалом, и там такие слова: супругов нежные объятия. Помните? Как прекрасно, дорогие мои, видеть пару семейную, мужа и жену, которые очень чутки друг к другу, которые нежно любят друг друга, как это приятно. И Библия, она побуждает нас именно к таким отношениям в семьях. Открывая центральную книгу Библии, посредине песни, они учат нас именно о такой любви. Но в начале этой книги есть предостережение. И там такой стих: «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградник». Есть те лисы и лисенят. О чем я сегодня хочу сказать, это даже не лисы и не лисенята, это целые монстры духовные, леопарды. И именно мы сейчас давайте откроем послание Ефесянам, и мы прочитаем сейчас эти стихи, эти грехи, которые порой входят в семьи и разрушают семейные отношения. Ефесянам 4 глава. И что интересно, здесь, после 3 главы, где Павел молился и призывал о красоте Божьей любви, следующая глава, он говорит то, что может мешать и разрушать эту Божью красоту. 4 глава с 29 стиха и до конца. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Библия побуждает нас к нежной любви. Посмотрите, будьте добры, будьте сострадательны, прощайте. Вот эта прекрасная атмосфера Божьей любви и в наших семьях, и в наших домах, когда вот такая благодать. Но есть то, что разрушает. Грехи уст, вот эти гнилые слова, вот эта ярость, вот эти раздражения, крики, которые порой приходят в дом и верующих людей. И мы видим, как реагирует духовный мир. Что происходит, братья и сестры? Когда это совершается, Дух Святой оскорбляется. А если он оскорбляется, он отходит. Он отступает, а если он уходит, приходят нечистые духи. Приходит эта тьма, которая начинает поражать. Я хочу сказать, недавно одна семья обратилась, чтобы помолились, такое неустройство. Они хотели знать причину, и Бог через сосуды открыто сказал. Вот это слово «крики», указав на молодую женщину, когда я с ней беседовал, она сразу призналась, говорит: «Да, действительно, я не могу себя сдержать, но, я думаю, так, говорит, все делают». Я спросил о ее жизни, и она воспитывалась в семье и верующих родителей. Папа и мама всегда кричали друг на друга, она сказала. В той маленькой церкви, где она воспитывалась, она говорила, видела во всех семьях такие отношения, такие ссоры. Она видела одну семью, в этой семье Все было внешне очень хорошо. И она думала, вот, наверное, вот эта семья, у них так все хорошо. Но когда они однажды пришли в их дом, ночевали там, они так разругались. И наша сестра, она соблазнилась. Она говорит, а как, я думаю, так все делают. И я ей долго доказывал и говорил, сестра, так нельзя делать в семье. В семье не ссорятся, в семье не кричат, не говорят гнилых слов друг на друга. Это грех. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. И если эти крики звучат, бесы приходят в эту семью. Так написано в Писании, что там, где вот эта сварливость, там неустройство и все худое, там худое. Если Дух Святой отходит, если ангелы уже отходят, то нечистые духи приходят. Да не будет это в наших семьях, братья и сестры. Но пусть пребывает вот эта доброта и сострадательность, и вот эта нежная любовь друг к другу, пусть слава Божья приходит в семьи, чтобы там были Божьи ангелы, чтобы там был Эдемский сад, и там была эта нежная любовь и родители друг к другу, и деток, и к деткам, и к родителям. Следующее – это взаимоотношения любви, нежной любви в теле Христовом. Есть прекрасные стихи Священного Писания, мы их также посмотрим. Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 6 по 7. Павел говорит так. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Какое прекрасное отношение апостола Павла, его соратников, к людям, которые были к Фессалонике. Они пришли туда, и там были люди, которые принимали Евангелие. И Павел говорит, мы могли выйти, прийти, сказать, мы апостолы. Павел мог сказать, мне Господь открылся. Но они так не делали. Они пришли и стали очень тихо быть, нежно дружить и быть как кормилица нежно с этими людьми, вот так вот, как качает кормилица этого младенца. Они души свои передавали, любезны были с этими людьми. И какой результат? Церковь поднималась, потому что была эта нежная любовь. И я бы хотел сказать, я бы хотел просить, братья и сестры, призывать к нежной любви к младенцам, к тем, кто приходит в нашу церковь. Дорогие мои, я хочу обратиться, и вы находитесь тогда, когда призыв в Церкви Божией. Я заметил, что порой некоторые сестры, не обижайтесь, пожалуйста, но некоторые сестры, они сразу, когда звучит призыв, не молятся, смотрят, кто вокруг, чтобы кого-то подпихнуть. Иди, иди. Но хочу сказать, я замечаю, служители, я верю, замечают, когда вот так выпихнут человека, и с ними даже совершишь молитву покаяния, он ее-то повторит, но душа его не возродилась. Его просто выпихнули. Он не знает даже, что сделал, и он соблазнится, скажет, я уже каялся, ничего в моей жизни не произошло. Но другой результат, когда Дух Святой нежно поработает. Нам не надо выпихивать людей, нам надо просто молиться. И как прекрасно, когда выходит человек, а Дух Святой уже проговорил, и он возрождается, и он остается в церкви. Я знаю одного брата в Арочнике, он 5 лет ходил в церковь. 5 лет сидел на собрании. И через 5 лет выходит братья и говорят, ты что, еще не в завете? Он говорит, нет, я вышел покаяться. И сейчас он диакон церкви, я не хочу называть его фамилию, он довольно известная у него фамилия. Но Дух Святой достучался, пришел в жизнь человека. Но я думаю, если бы сразу его так просто бросили, ему так выпихнули его, что бы было с ним? Давайте дадим Духу Святому возможность нежно работать сердцами. И когда они приходят на домашние церкви, вот такая же среда. Пусть даже собрание изменит форму, но внимание все на этих людей, но нежная любовь к ним, чтобы они остались. Потому что также есть случаи, пройдя альфа-курс, приходят в домашнюю церковь один раз и говорят, я больше не пойду и не буду заключать завет с Господом. Почему? Потому что не хватает порой у нас этой нежной любви. Да поможет Господь нам. Отношения между собой. Павел говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Тяжбы. Есть ли у нас тяжбы в домашних церквах? Дорогие мои, их больше, чем достаточно. Есть внутренние тяжбы, когда люди не хотят выговаривать, просто носят внутри. А сколько бывает грубости. Даже выходят с домашней церкви и дверью хлопают. А как повышают голос порой. Но, дорогие мои, вот это повышение голоса, вот это настаивание на своем, грубость порой, сарказм, это грех в теле Христовом. И Павел говорит, это унизительно. Бог по-другому определил нам движение в единство. Он говорит, что есть, это первая ступень движения в единство, это разномыслие. Когда мы в любви, в домашних церквах, в наших общениях можем сказать мнение, которое мы имеем по любому вопросу, и пусть каждый выслушает внимательно и даст каждому высказаться, но это для того, чтобы потом выявились искусные, чтобы потом, размышляя о Слове Божьем, действительно мы увидели в единстве тот правильный ответ, пусть потом служитель наставит, но чтобы не было этих грубостей и настаиваний. Вот я так считаю, и все, и не хочу никого слушать. Да не будет так, да будет нежная любовь, да будет принятие каждого друг другом. И также отношение к служителям, уважение к служителям, чтобы была эта покорность и отношение к служителям ко всем членам церкви. Библия говорит, даже к тем невежественным и заблудшим, чтобы обращались мягко ко всем. И в заключение я хотел бы сказать еще один момент насчет нежной любви. Это неправильная мотивация при нежности. Мы находим, если в притчах 26-25, если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. С какой целью человек одевает порой маску нежной любви? Мы однажды к одной сестре пришли и только к звонку дотронулись, хотели звонить, и услышали сильные крики дома. Она воспитывала двух детей. Такие крики. Мы не стояли, ожидали, думали, окончится. Она кричит, там на несколько квартир все это слышно. Но потом позвонили, она открывает дверь, говорит, «Ой, я рада, что вы пришли. Как ваши дела? Хорошо все, прекрасно все». Знаете, и совершенно без всякого признания, что у нее есть нужда, она не может владеть собою. Дорогие мои, порой даже, может быть, нам надо подумать, когда что-то подобное в наших семьях, что может служитель стоять и палец свой к звонку в это время прикасать. Вы знаете, это очень важно. Но когда человек делает эту маску любви и не признается, а у него два лица, это неправильное состояние сердца. Но самый яркий пример, дорогие мои, когда мотивация нежной любви была для того, чтобы сделать зло, для того, чтобы стать на трон отца, это было у Авессалома. Помните, как он сел у ворот, и шли люди, и он каждого с нежностью принимал. «О, дорогой друг, а какая у тебя нужда? А что у тебя? О, у тебя важная нужда. Если я бы стал царем, я бы эти нужды все бы восполнил». Его не беспокоили эти нужды, он думал, как он зайдет на трон, но он нежностью вот так вкрадывался в сердца народа. И это было мерзостью у Авессалома. Пусть всякий раз, когда мы в нежной любви, чтобы мы думали, с какой мотивацией это делаем, если просто на показ с корыстью, чтобы мы исправляли наши сердца, но нежная любовь, она была с мотивацией, движением Духа Святого, Божья любовь в сердце других людей. И сегодня, входя в этот год, уже войдя в этот год, я бы хотел сказать эту тему молитвы. Братья и сестры, давайте молиться, чтобы Божьей любви было больше в наших сердцах. Братья и сестры, давайте молиться, чтобы все грани Божьей любви, они проявлялись, и жертвенность была, и строгость, дисциплинированность, и вот эта нежная любовь, о чем мы говорили, чтобы Дух Святой изливал эту любовь в сердца наши, а мы были теми сосудами Божьей любви, которые направляли эту любовь друг к другу, и в наших семьях, и в церкви, и также в этот погибающий мир. Давайте об этом помолимся, встанем на наши ноги.